творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать в треугольник. Но я, знаете, должна сказать, что чем ближе Новый год, тем все более творческие люди приходят к нам в студию. И сегодня у нас будет прямо целый, я бы сказала, дуэт творческий, но чуть-чуть попозже. В студии Мария Романова.
И Анна Широчинская.
И Анна что-то хочет еще рассказать.
Да, потому что Новый год приближается. Я хочу рассказать свою любимую новогоднюю историю, потому что у каждого человека есть какие-то предновогодние традиции. И очень многие, у многих традиции связаны с театром. То есть пойти в театр, посмотреть что-нибудь такое предновогоднее, новогоднее, сказочное.
Или «Ирония судьбы».
Или «Ирония судьбы», или «Щелкунчика», например.
Так.
А когда мне было лет 6, мы с моим троюродным братом ставили предновогоднюю греческую трагедию. Это было замечательное совершенно действие, которое я каждый раз перед Новым годом вспоминаю. Это произошло приблизительно вот в этот же период. У моего троюродного брата, он где-то на 7 лет старше меня был. У него был церебральный детский паралич. И он не мог ходить, паралич был достаточно сильным, он не мог передвигаться, но очень много читал, был совершенно энциклопедистом, мы прекрасно понимали все, что он говорит, потому что мы привыкли к этому. Я с ним росла. И поэтому Игорька представить себе другим, не таким, каким он был, я просто не могла. Он просто был для меня другим человеком, и если бы мне сказали, что вот завтра он выздоровеет, станет нормальным, то есть я даже не воспринимала это как болезнь, я его воспринимала таким, как он был. А так как я очень много времени проводила в их семье, ну, мелкий ребенок, и я была лучшим другом по играм для Игорька, он, как заводила, естественно, все придумывал, потому что он был старше, он знал все, он читал обо всем. И вот как-то перед Новым годом елка, снег, родители на работе, бабушка побежала на охоту за мандаринами, конфетами, колбасой для оливье. Игорёк мне говорит: давай мы с тобой древнегреческую трагедию поставим, и, значит, они все придут, мы им покажем древнегреческую трагедию. Перед Новым годом самое оно. Мне 6 лет, я, естественно, соглашаюсь. Игорь всегда дело говорит: греческую трагедию – это греческую трагедию. Так говорит: ты мне доставай том детской энциклопедии, вот древняя история. Я буду вдохновение искать, сочинять трагедию, а ты иди делай маски. Естественно, я достаю ему том, и он листать мог. Он листать мог, но листать только в одну сторону, по ходу книги. А обратно ему перелистывать было трудно. Я открываю ему на Древней Греции этот самый том и бегу на кухню. А дом, где нету красок, там нету и бумаги. Еле нашла 2 листа бумаги, чтобы сделать маски. Красок нет, я беру зеленку, нашла резинку для трусов, потому что как греческие маски их в руках держать. Почему греки держали в руках? Потому что у них резинки для трусов дома не было.
Аня, ну и что, чем кончилось?
Чем кончилось? Маша, это еще не началось.
Так, давайте тогда... Так, я предлагаю сейчас представить наших гостей, чтобы интрига усилилась. Потому что у нас сегодня двое гостей. Это театральный композитор и режиссер Наталья Аралова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И она руководит мастерской «Интегрированный реабилитационный театр», вот как раз где на сцену выходят профессиональные актеры и люди с нарушениями здоровья. И в гостях у нас генеральный директор продюсерского центра «Мессия» Игорь Королёв. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Мы пока Анину интригу тогда откладываем, а... Скажите, Наталья и Игорь, вообще, как вы оказались здесь вдвоем, как вы познакомились?
Слово тебе.
Да все очень просто. Просто в один из как раз рождественских дней, когда все мы, как они скажут, делаем спектакли, нужно было провести спектакль в Центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, в котором, кстати, Мария как раз... Вы были, да?
Да, я как-то участвовала у Игоря в проекте.
Вот, как и... правонарушитель?
Или... Нет, как артист.
Нет, а, нет, как артистка, да, как да. Привозили.
Рождественский концерт привозили,
что-то, да,
подарки.
Да. Вот, и как раз заказали спектакль. Спектакль, я начал судорожно перелистывать все свои старые связи, когда я работал с театрами. И один из театров, который абсолютно я уже не помнил и забыл, и какой-то там мир, непонятно. В общем, я позвонил, и таким образом Наталья сказала, что да, без проблем, у нас есть спектакли по телефону, естественно, да, мы можем показать, выехать, тем более недалеко, только присылайте автобус, поскольку вот у нас детки не совсем, так сказать, могут нормально собираться вместе там и быть такими организованными. Вот так и познакомились. Это был спектакль по Чехову. Сразу скажу, что все вот эти вот несовершеннолетние правонарушители были просто так в добром, в хорошем смысле шокированы этим исполнением, этим спектаклем, как, впрочем, и я. Вот, и с тех пор стали дружить.
Наталья, как у вас вообще родилась идея создать такой необычный театр, где на сцену выходят актеры-профессионалы, и вот ребята с нарушениями здоровья, которым как-то совершенно по-особому, наверное, приходится все объяснять?
Как и все интересное и неожиданное, всегда это рождается случайно. И все случайности не случайны. Потому что это произошло в тот момент, когда я заканчивала вот Высшую школу деятелей сценического искусства, вот, Геннадия Григорьевича Дадамяна, мастерская Бориса Ильича Голубовского.
В ГИТИСе,
да,
театрального искусства.
Брати, да. Вот. И был диплом. Я работала в то время в театре «Эрмитаж», возглавляемом Михаилом Захарчем и возглавляемым сейчас, поныне, Левитиным. Писала музыку к спектаклям, интересным спектаклям, которые, так сказать, вошли в историю этого театра. Было много поездок вот с этих спектаклей на всевозможные фестивали международные, театральные. Вот. И я, в общем, была очень увлечена вот этой стезей музыкальной, а потом мне неожиданно вот такая вот... у меня такое возникло какое-то такое подспудное, такое тайное желание вот заняться режиссурой. Мне было очень интересно, как можно, вот, как сказать, музыка меня натолкнула на этот второй путь, очень интересный, яркий, по которому я иду до сих пор. Вот. Началось все со спектакля «Веер», который мы задумали в стенах театра «Эрмитаж», и были некоторые обстоятельства, этот спектакль не состоялся, но я немножко прикоснулась вот к этой стезе режиссуры, и я увидела, как подчиняются профессиональные актеры, мои друзья, вот мои, так сказать, такой властному такому ведению музыки, и за музыкой, так сказать, следовала и такая моя некая такая концепция режиссуры, драматургии спектакля.
Но режиссура – это все-таки одно, а вот то, чем вы занимаетесь, я бы сказала, это такое социальное служение даже,
да,
какое-то.
Ну, я на этом никогда не делаю акцент, потому что, в общем, я как говорю, что случилось? И мне, так сказать, не было такой возможности в театре, чтобы состоялся мой спектакль, и приходилось искать площадку. Сначала мне ЦДРИ, который мне очень хорошо, Дом работников искусств, пошли на встречу, была первая, так сказать, версия постановки, а потом мне сказали, что, Наталья, есть такая площадка, которая всецело будет принадлежать тебе. Я везде видела укромные уголки для репетиции, для режиссуры. Mm-hmm. В комнате там где-то, вот мне на любом пространстве надо было, можно было, так сказать, чтобы заниматься вот режиссурой. И говорит, но, есть одно но, там на этой площадке, она театральная, она небольшая сцена, свет, есть сцена, свет, она будет твоя, но если ты начнешь там... Занимаются ребята с ограничениями физическими по здоровью. Вот они приходят туда, и если
то
ты
есть
сможешь...
это просто судьба,
да,
была?
Да, судьба. И моя подруга меня привела туда. Вот, это был первый этап. Вот. И сначала у меня были очень тяжелые ребята. Это были ребята, ученики с 31-го интерната, ученики с нарушением здоровья, с ДЦП.
А
это
сколько
детский
их было?
Ну, их было большое множество. И, кстати, хочу сказать, что выросшие ребята на тот момент, которые первыми пришли в студию, я нашла название своего такого начала этого проекта «МИРТ». Долго искала «МИРТ», мастерская интегрированный реабилитационный театр, потому что мне не хотелось оставлять как бы в стороне своих друзей, профессиональных актеров, и думаю, как же я смогу объединить и ребят вот с таким нарушением здоровья. Ребята ДЦП, это вот... очень тяжелое владение ногами, и вообще даже не владение, это работа с тростью, с костылями, с речью, даже с речью.
Да, конечно.
Да,
конечно,
и речь. Но даже у меня были ребята с нарушением речи. Но я хочу сказать, что двое моих участников моей театральной студии, которые в свое время тогда стали лауреатами фестиваля «Надежды», они пошли в профессию режиссуры. То есть этот толчок, моя театральная студия дала толчок профессиональному будущему этих ребят.
То есть,
это
получается...
такая вот Аня Кирилкина и сейчас забыла Саша. Они закончили университет, отделение кинорежиссуры.
Получается, что у Ани был такой же опыт интегрированного театра, да, вот с братом.
Да,
а чем там кончилось?
Абсолютно.
Мы просто все-таки перевели вот внимание на гостей. И чем там вы поставили
пересеклось.
Эту трагедию?
Трагедия, да.
Кончилось там на резинке для трусов, зеленка, вот это, помните?
Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас, то есть нас, наверное, народ слушает и думает, какие резинки для трусов. Не знаю, что это такое.
Но, потому что она началась с истории.
На самом деле, когда я нарисовала эти маски, мне не понравились они, я перевернула бумажку, снова нарисовала зеленкой, принесла маски, мы их примерили. Нормально все, маски хорошие, только лица зеленые после этого стали. А тут мне Игорь-то и говорит... А, ты знаешь, наша древнегреческая трагедия будет про Стан Мамая. То есть, видимо, он перелистнул Древнюю Грецию, попал на Древнюю Русь, ну уж чего было делать, обратно-то не перелистнешь. А это было в первый раз в жизни, когда я услышала слово «Стан» и слово «Мамай», и поэтому я поверила, я вполне согласилась. Он говорит, строй декорации. Какие могут быть декорации к Стану Мамая? То есть, я же не знаю. Он говорит, ну, знаешь как, у них там бардак был полный в Стане Мамая, поэтому строй баррикаду.
Аня, ну вы все-таки в конце построили...
Баррикаду?
Декорации? Сыграли спектакль?
Баррикаду я построила, естественно. Мы начали репетировать, и тут приходят взрослые. То есть они все вместе сразу пришли, его родители, бабушка. Родители слов никаких не нашли, когда они увидели мой гениальный совершенно баррикаду «Стан Мамая» и нас с зелеными лицами. Только бабушка так вздохнула и сказала, «А вы что, с Игорьком повздорили?»
Ну,
и после этого тут же заставили разбирать нас, вернее, меня, естественно, заставили разбирать «Стан Мамай». Я с плачем его разобрала, и мы отказались играть, потому что без декораций мы не играем древнегреческие трагедии про «Стан Мамая».
Ну, вот такое было бы, да, но все-таки интересно. Вот мне очень понравилось, что Аня сказала, что, а я даже не думала, что мой брат, он какой-то не такой, да, вот у меня это
история. Да, потому что я с ним росла, это часть жизни, часть семьи.
А вот когда началась вот эта моя история театра, такого как сказал Михаил Захарович, странный театр. И вот мое первое, так сказать, такое резюме о театре, я написала заметки о странном, размышления о странном театре. Странный театр. Вот. А в чем странность? Вот что мои коллеги, друзья, актеры, вот очень большой друг мой, к сожалению, рано ушедший из жизни, вот совсем недавно, он когда... Он участвовал в первом моем спектакле. Это был и диплом, это была и как бы и защита. Вот, вот такого проекта неожиданного совершенно. Значит, участвовали ребята вот с
нарушением. А уже первый спектакль был уже с профессиональными и непрофессиональными
да,
актерами.
Да, профессиональные вот. Актеры и непрофессиональные.
Но самое потрясающее, что спектакль был «Авион». Я когда прочитала,
да,
это да, же
Авион.
Тему-то какую взять.
«Авион». Вот
сложная,
я написала,
сложная
потому что
тема.
Мне было интересно. Да, мне было интересно, что
а им было
я
интересно?
Проявилась в этом спектакле. Да, до сих пор его помнят эти спектакли, отголоски этого спектакля. Фактически по этому спектаклю узнали наш театр. И я хочу сказать, что мне был интересен этот спектакль тем, что я проявилась в нем как композитор и как режиссер. Я сама я написала много музыки на стихи Виона. Это были баллады, эти знаменитые его стихи «От жажды умираю над ручьем», «Душа». Ну, в общем, вся классика Виона, она вся перешла в музыку в этом
а
спектакле.
А когда ты композитор и режиссер, как-то по-другому выстраивается,
а
наверное,
абсолютно нет.
спектакль?
Нет, это все так слитно, это все так воедино, потому что музыка, я считаю, что законы жанра музыкального, драматургического, они едины. Они едины для всех. Законы ритма.
Ну, конечно,
метра.
Композиции,
едины,
конфликта.
Одна
это есть.
Драматургия
это везде,
по да. этим законам живет, только по этим законам. И вот что интересно, и в главной роли был очень тяжелый инвалид, очень тяжелый. Ну, не знаю, назвать фамилию, в общем, это Артем Иванов, был первый исполнитель Виона, и Франсуа Виона, и я, чтобы ситуацию... Да, а почему у меня возникла эта идея? Вот я хочу сказать,
почему
что
именно
я...
Виона? Вот
почему
мне хочется спросить.
Я,
да.
Вы знаете, когда я... меня пригласили сначала на вечер, выпускной вечер этих ребят вот с этими ограниченными здоровьем, в этот интернат. И когда я пришла, вот моя первая реакция, сейчас я немножко, может быть, так себя адаптировала к этой среде.
Ну, сейчас для вас
привычно,
это уже профессионально.
Я работаю очень четко, жестко,
понятно, конечно,
дисциплинированно
да.
с ними. И, так сказать,
то есть вы им не мама, вы им не мама ни в коем
нет,
случае.
Нет,
вы
нет,
режиссер.
Нет, нет. Требования, я знаю.
Требования ко всем
одинаковые.
Я знаю
потолок, уровень того, что возможности, которые они могут выполнить, но они выполняют очень, чтобы качественное было исполнение. Очень качественно. Сказать букву «А», но сказать так, что никто не догадается, кто же сказал эту букву.
Вы сказали,
актёр,
что
или же
Наталья,
вот,
да, Наталья,
но... А, но сказать это очень...
Наталья, но вы сказали, первое ваше чувство было жалость, наверное, да, когда
вот,
вы пришли?
Вот это было, и да. я подавила его в себе, знаете, чем? Тем, что я себе дала слово, что я никогда не повторю вот то, что я увидела здесь на этой сцене. Я увидела этот прекрасный вечер, много спонсоров, много подарков, много людей, много приглашенных гостей, большой зал, это очень хороший, очень комфортабельный этот интернат 31-й, где эти ребята все в бальных платьях, все хорошо, что в бальных платьях, ребята в черных фраках. Я была в зале. Я была в зале, вот говорит, вот-вот предстоит вам, вот вам сцена, вот вам ребята, с кем вы будете работать, посмотрите, познакомитесь.
А что было не так?
А что было не так? Я увидела, что каждый молодой человек очень красивой внешности, даже лица были очень красивые лица, девочки с прекрасными голосами, лица прекрасные. И вот это вот можно сказать, уродливая их походка.
Походка
это
тяжелая,
из-за того, что из-за неумения справляться со своей вот этой пластикой. Угу. И это вызывало... Вы знаете, у меня подкатывал ком в горлу, и когда они начинали говорить, у меня светлело на душе, но видеть их физическое несовершенство, вот это, я сказала, никогда, если я начну работать, я никогда не позволю зрителям сделать акцент именно на вот этом их физическом недуге. Этого не должно никогда быть в театре. Я тогда не буду заниматься с этими людьми, потому что театр не для демонстрации жалости, сожаления, сочувствия, милосердия, как мне говорят. Это не милосердие. Нет. А это творчество. Это творческий акт.
Да, творческий такой акт. Же творческий
вот
процесс,
такого,
да, как в любом
неожиданного
театре.
Раскрытия этих людей, притом в их возможностях. И, понимаете, дать возможность этим людям реализовать себя, нереализуемое в нашей жизни.
Например, но вы же меня, пластику изменить
Саша...
их не можете.
Нет, не
то,
могу.
Что вы делаете?
А я сейчас скажу.
Друзья,
сейчас
давайте
сделаем
сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня театральный композитор и режиссер Наталья Аралова, руководитель мастерской «Интегрированный реабилитационный театр» и генеральный директор продюсерского центра «Мессия» Игорь Королёв. И мы продолжим через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот групп. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы продолжаем разговор очень такой бурный, динамичный. Вот Наталья сказала замечательные слова, что это не какой-то акт милосердия, это не какая-то вот такая помощь благотворительная, это настоящий творческий процесс, то, что происходит с актерами,
конечно,
и то, на что
конечно.
Она нацелена. Но...
И в итоге, когда вы работаете с такими актерами, у них... Понятно, что пластика другая. Сказать, что это отсутствие пластики, наверное, нельзя,
конечно.
Но это совершенно другой тип движения. Как вы выстраиваете спектакль вокруг этого типа движения? То есть вы как-то по-другому
делаете?
Это
уже сфера моей профессии.
Да-да-да.
Это уже сфера моей профессии, которую вот... Потому что, как сказать, вот как... Я присутствовала, так сказать, при множестве заседаний, обсуждений, мастер-классов, о том, что говорили, вот приезжают интегрированные театры. Вот. Я участвовала во многих фестивалях, мы получили много лауреатства и в международных фестивалях, и международная премия «Филантроп». Мы, кстати, мы получили это со спектаклем «Покаяние Авиньона». Это была наша «Чайка», это был наш первый спектакль, с которым вот мы выступали в МХАТе у Татьяны Васильевны Дорониной, которая нас, так сказать, пригласила, любезно предоставила площадку и сказала, а я не могла поступить иначе, потому что вы же МИРТ. Ну, в общем, много воспоминаний с этим связано, самых разных, самых добрых, приятных, радостных, творческих воспоминаний. И вот что я хочу сказать. И приведу один такой воспоминание, такие, один смешной, немножко отойду от Виона, просто вспомню опять этот интернат, вернусь, потому что там ребята были действительно с разными диагнозами, и все хотели в театр. Ну, не все, конечно.
Но у вас был какой-то кастинг, вы как-то отбирали,
нет,
да?
Вы знаете, нет. И сейчас у меня никакого кастинга нет. У меня есть одно жесткое условие, это самодисциплина, и неукоснительное требование посещения, не пропуски. Вот. А кастинг, талантливый, неталантливый, я извлекаю из ребят. Главное, чтобы было желание. И вот у меня начинается профессия моего извлечения из них вот этих крупиц, вот этих одаренностей каких-то. У каждого есть, у каждого человека есть крупица одаренности. Даже вот мой, можно сказать, главный исполнитель сейчас Саша Ванян, которого ДЦП, он мечтал в юности мечтал поступить в «Щуку» и быть режиссером. Ани Кирилкина эта мечта осуществилась, я за нее очень рада. Она взрослая девушка уже, она закончила режиссуру, она стала кинорежиссером. И вот что интересно, вот этот Саша Ванян, на нем был фильм, и оценил его, как сказать, качество этого фильма оценил сам Эмир Кустурица. Это был фестиваль, международный фестиваль документального кино «12 духовных скреп». И вот наш фильм «Семья», который сделал Валентин Мурзин, он получил первую премию в номинации вот, «Семья», который вручал Эмир Кустурица с Сашей,
Игорь,
Сашей Ваняном с участием.
А вот ты кто по отношению к театру? Друг, помощник, продюсер? И вообще, как складываются вот ваши отношения?
Нет, ну, как я сказал, я пока не то чтобы друг или помощник, или там директор. Я как бы все понемножку, потому что как бы забыть вот после первой встречи этот театр было просто невозможно. Вот Наталья говорила о том, что она как бы старается вытащить что-то из этих детей, и чтобы это прозвучало, так сказать, чтобы это был спектакль. Но здесь другое дело. Вообще-то после... Я работал в свое время в театре «Арлекин» Сергея Мелконяна, и этот театр, конечно, мне испортил очень много. То есть теперь как бы отношение ко всем традиционным театрам, которые работают по Станиславскому, у меня немножко такой напряженный. В театр я хожу редко, и вообще мне мало что нравится в театре.
Почему Мелконян такой театр представления, да, классический?
Да, театр «Дель-Арт». Вот. И вдруг, неожиданно, как ни странно, в театре «Мирт» я увидел то, что меня просто как бы заворожило и даже шокировало. Ну, вот Наталья говорила, что они не актеры, но они как бы настолько через себя, несмотря на то, что они работают вот по уже заранее заданному там плану, у них есть определенная режиссура, но они что-то вносят такое свое, как бы что... чем они живут, свое мироощущение, мировидение такое, и как бы это накладывается уже на то, что им предлагает режиссер, и получается что-то, ну, фантастическое. То есть вот кто не видел, это очень странное как бы действие получается, когда работают эти ребята. И вот Наталья Павловна сказала, что раньше были там с более тяжелыми. Это, может быть, ребята с такими менее тяжелыми как бы последствиями болезни, но это скорее такой аутизм. А вот как раз аутизм, он проявляется вот через некую свою как бы суть, через свое видение, так переломляет вообще того же Чехова, что хочется смотреть и смотреть. И не только я, потому что на многих как бы показах и на многих фестивалях вот именно показ и выступления этих ребят производили впечатление как бы шокирующие, но других. И недаром вот в прошлогодней поездке в Париж, во Францию, на фестивале «Русское слово, русская душа», как бы театр выглядел настолько интересно, настолько необычно в связи с этим, настолько как бы он подавал свою какую-то вот эту версию Чехова, которую никто не мог... То есть нормальные люди не могут так сыграть
и
Чехова.
И прямо можно как-то чуть-чуть вот словами описать, какой это был Чехов? Вот что тебя
и
так
поразило?
И потом
после такого спектакля ваш собственный взгляд на мир как-то меняется?
Наверное, мир или на мирт?
На мирт, наверное, естественно, меняется, а на мир?
На мир нет. В принципе, у меня как бы не поменялся, это только обогатило, как бы придало какие-то новые оттенки моему... видению этого мира, как вы говорите, да, дополнительно, что, может быть, я не ожидал увидеть, то, что как бы я с удовольствием положил свою копилку.
Что это такое? Чем он отличается от того Чехова, которого вот мы знаем, как мы привыкли его воспринимать?
Понимаете, традиционное восприятие Чехова, это идет как бы через собственный опыт, еще раз говорю, через собственное мировоззрение, через как бы прочитанного, да, Чехова. А здесь, в общем-то, я так понял, что эти дети могли не читать Чехова. У них не было опыта большого жизненного, но они, тем не менее, вот тот текст или те короткие, там, я не знаю, там, сценарии, да, которые им давали, они каким-то образом, еще раз говорю, пропустили через свое, я не скажу, что как раз больное, а совершенно другое сознание, которое нам просто недоступно. Говорят же, что эти люди, аутисты, они живут в каком-то другом мире. Вот. И вот этот вот мир, к нему прикосновение к этому миру – это нечто. Это очень надо видеть. Поэтому
Наталья,
если кто-то да, увидит этот спектакль в афише, то
я
обязательно посмотрите.
Я уже хочу пойти. Да, уже просто сначала на Виона хотела, сейчас понимаю, что и надо на Чехова тоже обязательно.
Наталья, а вас актеры удивляют? То есть...
Это чувство вот чего-то да, невообразимого.
Потому что
это
что-то неожиданное, это
необычайно интересный, трансформируемый материал. И вот я хочу сказать, что когда вот я вот на фестивалях, на мастер-классах, когда говорят, вот приезжают режиссеры, обычно в таких театрах нет режиссеров, которые занимаются как бы особым таким искусством. Я говорю, что прежде чем говорить вот о материале, надо все-таки постичь вот эту особенность режиссуры. Особенно, потому что... Они уже сами материал. Вот я хочу вспомнить вот очень смешной такой эпизод. У нас я ставила в этом интернате сценку по стихам вредные советы
Остера.
И у меня там был персонаж, у меня был мальчик, он все время ходил за мной и говорит: «Бежите в театр». Игорь Викуловский. Угу. Он уже взрослый молодой человек, уже взрослый, давно взрослый, уже за 20 ему уже сейчас, уже далеко за 20. Я думаю, как же я буду с ним? И мне было интересно вот преодолеть вот эту трудность, вот это. Думаю, он очень хочет заниматься театром. Он страдает речью, страдает ДЦП.
Да,
и думаю, да, когда я ему говорила, что я увидела этот концерт, и сказала, никогда не показывать вот эти вот их несовершенства физически. И думаю, как же я буду с Игорем? Что же я ему могу дать? Роль какую? И я придумала. Я ему дам, значит, вот занавес будет открываться, закрываться, у него будет роль поэта. Он будет читать «я», читать медленно и по слогам. И не будет этого дефекта речевого в нем. И да, не будет видно, вот так у него рука, он так стоит. Он говорит: «Я прекрасную книгу стихов написал о весенних поэтах». Как читает стихи обычно свои поэты.
Да.
Фигура, роль так, поэта.
Да, нараспев
да, медленно преодолевая вот этот свой недуг и речевой, физический.
А еще я читала, что вы даже роль одну на две раскладываете, да? Как
да,
бы раздвоение образа происходит.
Это персонаж. Ага. Интересный, такой неожиданно возникающий, такой раз из пространства, такой раз возникающий занавес открывается, свет, и стоит поэт и комментирует. Дальше комментарий закрывается. И у меня были телевизионщики и снимали этот спектакль. Они снимали. Потом, значит, после... Это недолгое было представление, где-то минут 20 оно длилось, или минут 15. Вот. Это мои опыты. Это мои первые опыты с ребятами. Очень тяжело. Я прошла очень хорошую школу, я имею в виду театральную школу, потому что через вот этих ребят я вскрывала возможности театра такого. И я вскрыла их там, этим первым спектаклем «Покаяние Авиньона» и вот этими детскими сценками «Веселые пересмешки», я их назвала по Остеру. И вот закончился спектакль, телевизионщики, мы стояли, что-то беседовали,
а там обсуждали. Были только вот актеры с
только
ДЦП,
ДЦП, все
только
были ДЦП.
То есть профессиональных
так,
еще не было.
Где-то в статике, где-то это, да, но да, не да, было да. вот этого вот, ой, бедный, как он ходит, ой, не было вот этой слезы,
и что, телевизионщики?
Который ком в горле я пережила, и с тех пор у меня уже ком в горле не стоит.
Что вы телевизионщика говорили?
А телевизионщики начнут обсуждать, и подходит Игорь, и говорит: «На ключ от 20». А телевизионщики так просто совершенно искренне повернулись в его сторону и говорят: «А это он сейчас тут выступал у вас?» Вот это было достижение.
Вот это
было достижение, что они увидели, что у него в жизни он не может с этим управляться. Ну, может быть, на какой-то короткий. Но когда перед ним стояла творческая задача преодолеть и четко играть роль именно такую. Он у меня играл писаря в Франсуа Вийоне. Писал, древний писарь.
То есть это уже мастерство режиссера, да, вот найти, как использовать.
Найти метод, найти образ, найти вот этот драматургически яркий персонажный ход. Так же, как я нашла его с Сашей Ваняном. И также находилась с Артемом, когда он работал на палке. Вот эти вот... Он прекрасный голос, он стал номинантом, по-моему, премии «Филантроп», вокал. И вот это через голос. И второй двойник, играющий все физически подвижные сцены, все физически подвижные...
Это Вийоне?
Вийоне, да.
То есть Вийона было двое.
И моя вся сценография была на этом построена. Все актеры играли, физически подменяли. Не то, что это заменяли статику, нет, а это было в контексте вот развития сюжета, кульминации.
А Наталья, а вот этот второй герой, что? Он как бы душу воплощал героя, да?
И я придумала ход. Это уже моя версия была. Я придумала ход. Вийон в темнице и его воспоминания.
Воспоминания,
снят из дыбы, искалеченный, измученный. Он ползет, он нигде не вставал, он полз. У него был монолог о воде, о жажде, о пытке этой водой. И когда мы показывали это, вот этот фрагмент «Пытка водой» Франсуа Вийона и актер воспоминаний, реальный, профессиональный актер, живущий, с девушкой, которая тоже страдала ДЦП, Наташа Титова, это, она красивая, все, но он перехватывал моменты, как когда ей надо было вставать на ноги, она бежала от костра, от инквизиции, она ползла, там. То есть все было построено на пластике и на тексте выразительно. Он подхватывал на руки, шла музыка, шел, так сказать, антураж. Вот это. Мы показывали, когда «Пока я не Виньона» в театре в Амхате у Татьяны Дорониной. Вы знаете, самое большое, так сказать, как сказать, пережить успех вот этой победы, того, что спектакль состоялся, очень яркий, динамичный спектакль. В Киеве вообще говорят, а что они приехали, а где у них инвалиды? Не видят. Говорят, вы закрываете инвалидов. Я говорю, я не закрываю инвалидов. А я говорю, я раскрываю их совершенно в других качествах, а не закрываю. И вот...
Наталья, спасибо. Сейчас паузу, мы напомним наш телефон и продолжим ваш интересный рассказ.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Итак, друзья, продолжаем наш разговор об интереснейшем театре «МИРТ». Это расшифровывается так: «Мастерская, интегрированный реабилитационный театр». У нас в гостях сегодня руководитель этого театра, композитор и режиссер Наталья Оралова. И вот Наталья сказала замечательно, что она раскрывает возможности людей с недостатками здоровья, да, с какими-то вот ограничениями, раскрывает. Вот удивительное слово.
Не закрывает, да, потому что мне говорят, обычно как-то принято, чтобы вот контекст
спрятать
этого праздника,
спрятать.
Как-то вот вы прячете, да. Я не закрываю. Ну, как бы вы закрываете, а вот надо показать. Вот. Но сейчас большое движение, конечно, сейчас мода на это пошла. Вы знаете, как ни странно, я этим начала заниматься уже более 15 лет назад.
Тогда, это считать 98-й год. Театр,
а сейчас уже, вы знаете, высочайшие театральные школы ГИТИС, Щука, Щепка, вы понимаете, сейчас начинают прикасаться сейчас со слепоглухими. У меня, кстати, появился тоже новый актер слепоглухий. И я, хочу сказать, с гордостью, я первая открыла вот это вот работу со слепоглухими. Угу. Почему? Еще не вышел спектакль, вот, который сейчас в «Соединении», очень популярный, играется на сцене, очень престижной сцене в театре у Евгения Миронова, со слепоглухими, там участвуют просто мегазвезды. А у меня были два участника, я начала с ними. Я когда увидела их в общении, вот эти руки, с которыми они общаются через руки, не видят, не слышат, они только через руки. Меня потрясло вот это видение.
Но они говорят, или они не говорят?
Они не говорят.
С Шаром вот эту сцену.
Да.
Это оттуда? Потрясающе.
Да, это оттуда. Это был первый опыт, это был первый эксперимент. Вот. Но сейчас Ирина Поволоцкая, у меня была Ирина Поволоцкая и Геннадий Аляпин. Аляпин сейчас остался в театре, а Ирина ушла уже, так сказать, на более высокие ступени. Она участвует в этом спектакле в «Соединении». Это прикасаемый спектакль. И она читает те стихи, с которыми я с ней выучила. У нас идет большой фрагмент. Не как выучила, это ее авторские стихи, но я контекст ее мне хотелось, чтобы она читала. Они плохо говорят. Она читала, я не знаю, как мне удалось. Не знаю. Но, в общем, мы записали это видео, и у нас в нашем спектакле, в такой пластической композиции музыкальной, хотя сказать, музыкально называется «Преодоление».
По-моему, называется «Преодоление».
«Преодоление».
Нет, подожди, нет. Что-то я так сказала, преодоление. Ну, я просто хочу так, наверное, считать, и поэтому назвала это преодолением. Да. И вот и они. То есть преодоление, в чем у меня вот этот большой кадр идет кино, где Ирина читает свои стихи, авторские такие стихи, и теперь я вдруг обнаружила, что эти же самые стихи, которые родились в «МИРТе», как идея того, идея спектакля, от чего я толкнулась, идея рук, которые я увидела, я очень быстро создала эту композицию, очень быстро, в короткие сроки, и она была готова. И вот это был дважды на фестивалях, они участвовали с Геной Аляпиным, вот с этим шаром земным, дуэт, он и она, такой лирический дуэт.
Перебрасывают друг друга этот шар, перекатывают, перебрасывают, и потом соединяются руки, когда они вместе его держат, очень красиво.
И когда так это родило дальше, композиция прошла, родилась дальше, вот сейчас Шарль Азнавур приезжает с программой «Вечная любовь», а у нас спектакль на эту тему, на тему Шарля Азнавура «Вечная любовь». Мирей Матье.
А он знает уже об этом?
Нет, я очень хочу, но самое интересное, что написали, он сейчас хочет соединиться с армянской диаспорой как-то, и у меня есть такая возможность, но я ввиду своей таких вот оттягиваний момента. Я познакомилась с одним бизнесменом вот на одном из совещаний, который пообещал, что, говорит, вы знаете, мы надо Шарлю Азнавуру это донести, да,
конечно,
показать.
Да,
и говорит, у меня такая возможность есть, у меня мама живет в Париже, она его возит. Я до сих пор не написала это письмо, отправить это видеоролик с нашим
спектаклем. Наталья, а у меня вот такой вопрос. Скажите, вообще в целом в мире вот вы ездите, таких много театров? Это нормально, да, что такие актеры, такие театры?
Вы знаете, ну, сказать за городом это редкость, это уникальность. Вы знаете, наверное, когда начиналось, да, это уникальность
у нас
была.
Уникальность.
Уникальность, да, потому что я могу совершенно четко и совершенно честно сказать, что этот театр был первый.
У нас в России.
У нас в России первый.
А вообще в других
уникальный.
Странах?
В других странах,
опыт?
Вероятно, да. Вероятно, да. Потому что после этого я познакомилась с удивительным человеком, и вообще у нас завязался такой контакт, дружеский, творческий контакт. У нас директором международного проекта «МИРТ» стал Бертран Эдуан, который был актером нашего театра из Франции, прекрасно владеющий русским языком, прекрасно исполняющий одну из ролей в спектакле Чехова «Мои жены», который влюблен просто в этого нашего русского
писателя. Он профессиональный писатель. Актер.
Он,
да?
Не профессиональный, он актер.
Не профессиональный
он
актер.
Просто человек, одаренный многими талантами, многими, очень многими талантами, и он с блеском играл эту роль. Потом эту роль играл профессиональный актер, а потом эту роль в этом спектакле в Чехове, и мы показывали уже этот спектакль в Париже на фестивале «Русское слово, русская душа», играл Ваня Кропский, вот у мой воспитанник на театральной студии, что после спектакля, как Игорь потом вспоминал, подошел ко мне питерский режиссер и говорит, и сказал мне вот эту фразу, мы все говорим, я в шоке, потому что я увидел Чехова совершенно неожиданным для себя, я пытался сделать, это не пьесы Чехова, а это его рассказы, которые вылились вот в такие вот инсценировки, театральные инсценировки, да, из дневника одной девицы, жалобная книга и «Мои жены». Он говорит, а «Мои жены» просто маленький шедевр, ваш Ваня Коробский. Я спущусь, пожму ему просто руку, профессиональный режиссер. Ваня был очень горд.
Я хочу, Игорь, еще вопрос задать. Вот я так понимаю, что, значит, Наталья, она раскрывает таланты, да, вот своих удивительных актеров, а ты возишь эти удивительные раскрытые таланты людям, которые находятся в какой-то, ну, часто сложной ситуации, значит, ты ездишь по тюрьмам, там, по детским приютом, и вообще, как это все вот для тебя связано, и в чем смысл такого служения?
Да трудно сказать, в чем смысл. Наверное, смысл в том, чтобы как раз как бы эти люди, которые находятся в некой изоляции и в некоторой, я не знаю, в некотором отчуждении, наверное, тоже имели доступ к тому, к чему имеют все остальные. Но это все рождается очень просто, потому что, занимаясь, так сказать, профессиональными коммерческими вещами, такими как концерты, фестивали, ну, я же специализировался на духовной музыке, и когда был определенный реноме, тогда уже ко мне стали поступать заявки о как раз проведении каких-то благотворительных мероприятий, которые волей-неволей вот, проходили в такого рода местах, и потом стали поступать предложения просто о проведении некой социальной работы, например. Но это невозможно, как бы потом, как я уже понял, одно с другим делить, это просто невозможно. Ну, как можно, скажем, выступать где-то среди людей, лишенных человеческого, как сказать, тепла, внимание, вот, и только их развлекать, не давая ничего дополнительного. Да. То есть, скажем, вот, например, если мы уж начали говорить об этом пресловутом центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, то есть, когда начиналось там просто с каких-то концертов, то потом все это вылилось просто в создание психологической службы, потому что таких сложных детей вообще не было психологов в этом заведении. И потом просто в насыщении бытовыми какими-то удобствами мы там делали абсолютно все. Я и как бы мои братья, причем самые разные, там были и католики, и православные, и протестанты, там меняли обувь, меняли всю кухонное оборудование, наводнили все это игрушками, бытовыми приборами. Там мы организовали не только, скажем, церковное служение, не только создали домовую церковь, но был создан и молельный дом для мусульман, поскольку среди их воспитанников много детей вот этих вот беспризорных именно с Востока. Вот, потом, естественно, уже когда стали какие-то результаты. Сами организации, крупные благотворительные и даже страны предлагали свою помощь, мы работали по грантам. Вот, и получается, что это все взаимосвязано.
Искусство и социальное служение.
Да, и я сейчас вообще не представляю, как это можно вот делить на чистое искусство, например. Конечно, это возможно, то есть если нашу взять и шоу-бизнес, и поп-музыку.
Но это же как-то будет,
и чисто, например,
кажется,
вот есть такие люди, которые...
После того, как вот узнаешь, после того, как узнаешь о таких проектах, как МИРТ, как твое служение, это кажется уже эгоистичным заниматься чистым искусством, так мне кажется.
Ну, почему? Это не эгоистично, это зависит, наверное, от человека, потому что все-таки наша среда – это христианская среда, и для нас это, естественно, христианское служение, когда для нас это невозможно, допустим, заниматься чистым искусством, а мы же не отрицаем, что существует чистое искусство,
дело в том,
и оно по-своему хорошо.
Дело в том, что у нас в нашей передаче есть такая еще задача дать какие-то конкретные практические советы людям, которые нас слушают. Ну, в контексте темы, конечно, которую мы поднимаем. И вот здесь хотелось бы, может быть, получить такой совет, вот если человек вообще впервые вот слышит, что можно, куда-то вот поехать, помочь, не просто вот помочь, но такое вот социальное служение, а вот именно в сфере искусства он владеет чем-то, допустим, там, я не знаю, какими-то дарами, талантами, то как он может себя вот применить вообще, с чего начать, что делать?
Ну, это зависит от него самого. Пожалуйста, весь мир и все социальные сети, они просто разрываются от того, что нужна помощь, самая разнообразная, и как раз в сфере творчества, и в сфере как бы более такого материального обеспечения каких-либо мест. Нужно просто иметь желание. Мария, ну, конечно, желание, но если ты хочешь помочь, ты всегда найдешь, куда приложить свои силы, всегда найдешь какие-то организации, их же множество, фондов благотворительных, различных.
Ну, может быть, связаться
сфер.
Вот с вашим центром «Мессия» хотя бы?
Ну, ради Бога, пусть через ваше радио «Теос» связывается, и мы всегда найдем, потому что проектов множество. То есть сейчас одновременно как бы идет и тюремное служение, и служение больным детям, и против наркомании. И сейчас идет как раз вот новогоднее представление для малоимущих, для многодетных семей. В общем, очень много проектов, куда стоит приложить руки и приложить возможности, приложить средства. В общем, можно все. Как
Игорь,
я еще
вот
раз сказал, было бы только желание.
А вот сейчас все говорят, что трудное время, то есть и финансовый кризис, и все. Как вы ощущаете, сейчас меньше начали помогать или все равно так же, или больше? Вот.
Да я думаю, ничего не меняется.
Ничего не меняется?
Нет, не меняется, просто есть отговорки. Если, например, кто-то говорит, что стало хуже, да, это, я думаю, что просто человек немножко сбавил обороты сам. И, например, уже если его какие-то устоявшие связи перестали работать, ему или лень, или уже тяжело начинать новое, искать новое. Понимаешь, нужно быть все время в поиске, все время в работе. Если у тебя есть цели, опять же, как я сказал, есть желание кому-то помочь, ты всегда найдешь, кого привлечь. Например, вот все, так сказать, мои друзья, просто и по работе, и по творчеству, я всегда их стараюсь к этому привлечь.
То есть да,
подтягиваю специально.
Я подтверждаю, Игорь Васильевич, у тебя есть конфеты, нам нужны конфеты для подарка или что-нибудь еще.
Ну,
самый
конечно, потому что
момент.
Положение, да, бывает такое.
Стучите и отворят, все правильно.
Да, вот, иногда даже вот какие-то тут не то, что конфеты, иногда в этих заведениях не хватает там каких-то полотенец для рук, туалетной бумаги, я не знаю, мыла, еще чего-то, мочалок, заказывают порой такие вещи, что просто... И вот как раз просто берешь книжку, обзваниваешь всех своих друзей, коммерческих, успешных людей, и всегда находишь, кто может помочь.
Друзья, у нас сегодня в гостях генеральный директор продюсерского центра «Мессия» Игорь Королев и руководитель театра «МИРТ» Наталья Аралова. И мы через минутку продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
А вот когда вы устраиваете такие спектакли в местах заключения, Вы же ведь смотрите на публику, как публика себя ведет. Реакция такая же или более искренняя, или более эмоциональная? Или
может,
такая
востребованность
же в точности,
как бы вообще больше
как
искусства
вот
там,
в каком-то
да?
зале, не знаю, в центре Москвы?
Ну давайте делить, потому что места заключения – это все-таки совсем другое. И, да, скажем, да, показывать спектакль – это достаточно проблематично, тем более при посещении вот этих вот мест изоляции, да, исправительных лагерей, там ставятся другие задачи. Скажем, те проекты, которые мы осуществляем по тюремному служению, туда едут в основном, как мы совмещаем музыку, с нами едут психологи, с нами едут врачи, с нами едут какие-то, да, то есть в основном
да.
как раз мы делаем упор на медико-психологическую помощь, то есть выступают специалисты из Института организации информатизации Минздрава. И как бы уже вторую часть, как бы подсластить, мы делаем концерт уже... как раз с какими-то духовными там песнями и с прочими. Вот, а что касается, например, МИРТ, я хотел бы вот дополнить и сказать одну вещь, что когда я говорю, что мы привлекаем таких людей, эти люди иногда сами отзываются, скажем, по поводу, когда Наталья Павловна, или просто Наталья, когда мы познакомились, она сказала, вот, у нас есть приглашение в прошлом году во Францию, но мы ничего не знаем, мы ничего не умеем, у нас совсем нет денег. И когда стоило этот вопрос поднять, как Владимир Теодорович Спиваков, которым мы знакомо, он сказал, да нет проблем, я обеспечу эту поездку этих людей.
То есть ты вот таким замечательным посредническим делом занимаешься, да?
Да не посреднически, это как бы мы единый
фронт. А если бы ты не позвонил Спивакову,
это не посредничество, это как бы это Наталья со своими проектами, она вокруг себя группирует некоторую как раз такую сферу облака, когда и я вхожу, и другие автоматически входят.
Наталья, вот еще хотелось бы, чтобы пару слов, у нас, правда, очень мало времени, 3 минуты, но все-таки о Гамлете. Вы поставили Гамлета в вашем театре.
Да, перепугу, к большому перепугу своему.
Профессиональные актеры тоже есть, да, в Гамлете?
Можно я все-таки скажу, ставлю свою же.
Кстати, после поездки в Париж, да, ты можешь вспомни, как эта идея Гамлет.
Но быстро, потому что 3 минуты
быстро
остается.
Быстро, есть очень интересный артист Василий
Тимошков.
Да. Это вылитый Гамлет. Я сказал, Наташа, я говорю, не знаю, что делать в следующем этапе. Я скажу, ставь Гамлет, у тебя Гамлет просто уже все,
да,
есть
помню,
лучший
назрел,
Гамлет в мире.
Гамлет назрел.
И он великолепно сыграл, ну...
Ну да, ну, в общем-то, конечно. А начиналось вот у нас, мы хотели, чтобы такой тандем был у нас. Вот с Парижа есть такой театр, которым руководил Паскаль Парса. Сейчас он в этом театре он ушел. И мы хотели, думали, что у нас вот тандем. Но я надеюсь. Мне очень хочется. Мне интересно сотрудничество. Мне интересны разные люди, разные, так сказать, школы, разные видения. Вот, поэтому пусть множатся такие театры, пусть стезя будет, так сказать, не одиноко, не пустует, а чтобы вокруг она собирала как можно больше вот таких вот совершенно неординарных людей, очень ярких, интересных.
Может, ассоциацию какую-нибудь создать?
Может,
особых театров.
Вот это хорошая идея. Да. Мне, кстати, говорили, что давайте вот да. у нас сейчас в ВКонтакте страница есть. Я не владею интернетными всеми технологиями, компьютерами.
А вы приглашаете ребята, волонтеров. Я уверена, что придут волонтеры,
да,
которые
вот, может
захотят
быть, вообще
помочь
это
вам.
Можно было бы очень интересно. Действительно, такое, потому что на Западе очень много таких театров. И они раньше, гораздо раньше начинали. Вот
а фестивали
стезю.
Какие-то есть международные?
Есть, конечно, и фестивали международный. Мы хотели замахнуться вообще даже на международный фестиваль «Авиньон». И
да
даже
в этом
там...
году был шикарный международный фестиваль «Волшебная сказка» в Баку.
А, да, мы были в Баку. Это была совершенно завораживающая поездка в Баку. Это была настоящая сказка. Это, во-первых, столько замечательных, интересных, ярких, добрых, гостеприимных людей вокруг. Мы познакомились с ними. Мы жили в таких условиях, что это была сказка. Это...
А вы жили как-то в семьях? Или
нет, мы жили в отеле.
То есть в Баку нету, например, трехзвездочных и четырехзвездочных. Там только пятизвездочные.
Восток, явство, питание. Вот мы выходили на террасу, полные вот такие вот тарелки фруктов, там всевозможные каких-то диковинных, заморских, каких-то, я даже не знаю, как это называется.
Наталья, давайте на этой прекрасной картине.
Да, это была волшебная поездка, волшебной сказкой.
Волшебные сказки.
Под новогодние. Вот заканчиваем даже на сказке.
Спасибо огромное за ваш такой эмоциональный рассказ, вообще за все, что вы делаете. Игорю огромное спасибо. Он так скромно рассказывает, но я знаю, что он огромные важные дела делает. Он так все, ну я что? Ну я вот там.
Конечно, это дух и поддержка нашего театра «Мир».
Друзья, у нас сегодня в гостях были генеральный директор, продюсер Московского центра «Мессия» Игорь Королёв и руководитель театра «Мирт» Наталья Ралова. И мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго в новом году, потому что мы уже встретимся только в январе. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Успехов. Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.